Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Надежда Толоконникова продолжает голодовку в знак протеста против обращения с заключенными в исправительных учреждениях. Почему к ней не допускают родственников и адвокатов? Телефонный разговор Барака Обамы и Хасана Роухани дал повод для предположения разблокирования отношений Ирана и США. Насколько это реально? Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы. Почему эту победу называют исторической? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Участница группы «Пусть орают» Надежда Толоконникова восьмой день продолжает голодовку в знак протеста против обращения заключенными в исправительных учреждениях Мордовии. У здания Управления Федеральной службы исполнения наказания по Мордовии проходят пикеты в поддержку Толоконниковой. Там работает общественный штаб, тоже созданный в ее поддержку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Надя Толоконникова держит голодовку 8 дней. Одиночные пикеты с таким лозунгом проходят у здания Управления ФСИН по Мордовии. Уже в выходные было объявлено о создании штаба в поддержку осужденной участницы «Пусть сирает». Из Москвы в Мордовию приехали гражданские активисты. Их пока немного, но спецназ ФСИН на всякий случай за ними наблюдает, сообщают в Твиттере очевидцы событий. Программист Дмитрий Куминов один из тех, кто приехал поддержать Надежду Толоконникову, которой на восьмой день голодовки не пускают ни родственников, ни адвокатов.
Количество людей переменно, потому что то приезжают, то уезжают. Ну, спецназ там и присутствовал на проходной. Вот. Вызвали милицию по телефону 02 в связи с тем, что не принимают заявление, да, и не пускают внутрь, а обратиться с документами. Заявление о том, что отказ по предоставленным колонии основаниям незаконен, то есть не имеют права отказывать по встрече с правозащитниками и с адвокатами, с родственниками, вот на основании того, что состояние Надежды не позволяет этого. Потому что если состояние действительно настолько тревожное, то как минимум обязаны уведомить об этом родственников прежде всего и допустить их, естественно, к человеку. Именно это пытается вот обжаловать Вердилов в управлении ФСИН как раз. Вот они отказываются это заявление принимать.
Глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков объясняет, что речь идет не просто о свидании, но о лишении права Надежды Толоконниковой на защиту адвоката.
Ну, это не свидание, это посещение адвокатом и вторым защитником, который есть Толоконниковой в колонии, в этой тюремной больнице, в которой она сейчас находится. То есть нет никаких сомнений в том, что это все незаконно абсолютно, потому что это прямо нарушает право на защиту. И это сейчас уже настолько тревожно, что пора в колокола бить, потому что, ну, если сложилась некая, на мой взгляд, тоже не вполне себе законная практика отказывать в посещениях осужденных в выходные дни адвокатам, это по всей стране, на мой взгляд, это совершенно какое дело колонии до того, что осужденные и адвокат работают в выходные. Они могут не работать, но если адвокат хочет увидеться со своим клиентом, своей подзащитной, то как бы откуда могут быть какие препятствия? Отказывать адвокатам в доступе к подзащитной можно только на основании прямого нарушения закона. Соответственно, есть основания полагать, что на нее там очень сильно давят и ее обрабатывают, что ей там говорят опера, колонийские и всякие другие товарищи, которые там к ней могут ходить, а это может быть и сотрудники ФСБ, которые курируют ее отбывание наказания в Мордовии, это могут быть и те люди, на которых она прямо жалуется, как на источник угроз и опасности для своей жизни и здоровья, это могут быть всякие разные осужденные, которые зачастую используют.
Между тем, газета «Известия» выступила со статьей о том, что Илью Шаблинского, члена президентского совета по правам человека, могут исключить из этой организации. Шаблинский в составе делегации из 4 правозащитников посетил Толоконникову в колонии К-14 Мордовии и подтвердил описанные ей нарушения, а именно 16-часовой рабочий день, пытки холодом и избиения заключенных. Однако утверждение Шаблинского в интервью «Известиям» дезавуировал другой член делегации Евгений Мысловский. Как рассказал Илья Шаблинский, состав делегации был компромиссным, и он отделился от группы, чтобы поговорить с заключенными женщинами, пока другие члены делегации, в частности Евгений Мысловский, предпочли общаться с руководством колонии. Конфликт в Совете по правам человека комментирует Павел Чиков.
председатель совета Михаил Федотов, который сейчас находится в отпуске с выездом за пределы страны, и возвращается только в конце этой недели. Он там очень просил членов совета не расширять этот скандал, связанный с поездкой комиссии в Мордовию. Господин Мысловский, это человек, которого никто не знает в правозащитной среде. Он полжизни проработал в органах советской прокуратуры до 90-х годов. Возглавляет некий фонд антимафии, про который я лично ничего не знаю. Ну и, собственно, вызвался поехать туда, и все там 12 часов, сколько члены комиссии СПЧ провели в 14-й колонии, он там сидел в кабинете у замначальника колонии Юрия Куприянова, на которого, собственно, и жаловалась Толоконникова, и уже теперь и другие осужденные. И вот выслушивал его версию по поводу того, какой ужас и беспредел творится со стороны осужденной Толоконниковой.
Еще один член делегации Совета по правам человека Елена Масюк от комментариев «Радио Свобода» отказалась, сославшись на то, что обнародует собственное заявление. Осужденные колонии ИК-14 были настолько запуганы, что правозащитникам получить от них информацию было крайне трудно, рассказывает Илья Шаблинский.
Одно из интервью сорвалось, потому что вот женщина, которая когда-то с Толоконниковым попила чай, потом ее отправили в другой отряд, в третий отряд, я попросил ее вызвать. Я задал ей пару вопросов насчет того, что вот Надя писала правду, и она помолчала, а потом начала плакать. У нее, между прочим, сбит нос, вот просто на бок, как знаете, от сильного удара. Я ходил по цеху и спрашивал у женщин. Ну, за мной, правда, шла мастер атлетического такого сложения, женщина с Кавказа, знаете, такого, одним ударом может положить. А девушки, которые там сидели у станков, они так цепенели. А я спрашивал у них, ну, сколько у вас получается в месяц? Они говорили, как вот автоматически, как робот, 1000, 1200. Реальная зарплата 200, 500, иногда 1000. Патагонные системы рабского труда. Во главе этой системы стоят вроде этого Кулагина, Куприянова, люди, наверное, в сущности не садисты, потому что я слышал там и о садистах. Женщины рассказали под запись, есть и садисты. Но это нет, это, я бы сказал, хозяйственники, они стремятся заработать денег.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин призвал Надежду Толоконникову прекратить голодовку и заявил, что лучшим для нее будет перевод в другую колонию. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в специальном обращении потребовала от российских властей немедленной проверки деятельности администрации колонии, в которой содержится участница группы «Пусть Riot». Французская общественная группа «Руси Либерте» в связи с голодовкой Толоконниковой обратилась в Совет Европы с требованием проверить действия российских властей на предмет их соответствия европейскому законодательству о гуманном обращении с заключенными и конвенциям против пыток, говорит президент «Руси Либерте» Алексей Прокопьев.
Прочитав письмо Надежды Толоконниковой, в котором она описывает условия, в которых содержится она, а также другие заключенные в колонии в Мордовии, мы не могли не обратить на это внимание. То, что исходит из ее письма, из этого прекрасно видно, что нарушаются многие правила и законы не только Российской Федерации, но а также конвенции Совета Европы, в котором находится Российская Федерация. Поэтому мы, ассоциация «Руси Либерте», которая базируется во Франции, направили немедленно письмо в Совет Европы для того, чтобы орган по контролю за тюрьмами, орган, который проверяет конвенцию против пыток в Совете Европы, проверил эту колонию в Мордовии. Надеемся на скорейший ответ от Совета Европы. Необходимо, чтобы инспекторы из этой организации посетили как можно быстрее эту колонию, в которой, по словам Надежды Толоконниковой, творится что-то просто абсолютно чудовищное, потому что если то, что она пишет в своем письме, окажется правдой, то это нарушение всех конвенций международных, которые Российская Федерация подписала и поэтому обязана выполнять. Наша последняя акция в поддержку девушек из этой группы произошла в августе, годовщину приговора, после которого девушки, к сожалению, сели в тюрьму. То в конце октября месяца в Париже будет большой форум-концерт, посвященный вопросам свободы в России и, конечно, посвященный политзаключенным.
Говорил общественный активист из Франции Алексей Прокопьев. В Прагу в минувшую субботу представители неправительственных и левых политических организаций провели карнавал в поддержку российских анархофеминисток «Пусси Райот». С одним из организаторов этой акции, активистом Чехословацкой конфедерации анархистов Далибором Загорой, беседует корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Карнавал «Do it yourself» проводится уже 10 лет. Он возник как мероприятие для активистов чешской свободной музыкальной техносцены, к которой в то время было приковано пристальное внимание желтой прессы и полиции за проведение под открытым небом музыкальных вечеринок, и особенно самый известный из них – фестиваля «Чек-Тек». Карнавал был одним из способов рассказать о себе людям, поэтому для его проведения мы выбрали центр Праги, где знакомили публику с нашей музыкой и нашим искусством. 5 лет назад акцент сместился в сторону разнообразных политических тем. Было решено, например, обратить внимание общества на появление в общественных местах большого количества видеокамер, на слежку за людьми в интернете. В прошлом году мы поддержали цыган, выступили против нескольких российских нападений, а в этом году мы решили поддержать Pussy Riot. Нам близка деятельность группы, так как альтернативная культурная сцена обычно имеет общие взгляды, не признают авторитетов. Корни этого явления уходят в панк-культуру, возникшую еще в конце 70-х годов. Музыкальная техно-субкультура связана с панком, поэтому связи для нас очевидны.
Карнавал обычно проходит в центре Праги, но в этом году вы решили сделать остановку у посольства России в Чехии. Были ли связаны с этим какие-то проблемы?
Особых проблем не было. За нами наблюдала служба охраны посольства. За 2 дня до проведения, и это делается каждый раз в таких случаях, мы провели переговоры с полицией и городскими властями, на которых присутствовали и представители охраны посольства, но каких-то особых требований они нам не выдвигали. На реакцию российских дипломатов мы не рассчитывали. Во-первых, потому что наш протест проводился в субботу, а во-вторых, потому что в январе этого года мы уже организовывали митинг у посольства в поддержку российских антифашистов, которых начали преследовать власти. Мы тогда хотели передать протестную петицию дипломатам, но к нам так никто и не вышел. А на этот раз мы и сами не хотели проводить шумную акцию, потому что чешская полиция просила нас не оставлять у российского посольства транспарантов в поддержку Pussy Riot под угрозой штрафа за загрязнение городского пространства.
Чешские анархисты, левый активист Далибор Загора. Деятельность по защите находящихся в заключении гражданских активистов проходит и в Москве. Сегодня возле здания Московского городского суда проводили пикет против уголовного преследования так называемых узников Болотной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Большинство пикетчиков, по их словам, сами стали жертвами несправедливых судебных решений, и сейчас их жалобы направлены в кассационные инстанции. Но плакаты напоминали о других громких и резонансных делах – уголовных преследованиях полковника ВДВ Леонида Хабарова, правозащитницы Марины Злотниковой, а также о Болотном деле. Член постоянного комитета партии «5 декабря» Сергей Давидис уверен, что пикеты и другие акции в поддержку узников Болотной – это один из способов привлечь внимание общества.
Дело не только в пикетировании, формы привлечения внимания могут быть разные, но публичные акции – это необходимый элемент, это информационные поводы, которые заставляют СМИ писать об этом, потому что в отсутствие какой бы то ни было независимой судебной власти и при явной заряженности следствия и суда на необоснованное обвинение, при наличии политического явного мотива у власти, единственным оружием общества является гласность, является перетягивание на свою сторону, что ли, симпатий от нейтрального и неосведомленного общества. Единственным критерием успеха этой кампании будет их освобождение.
Общественные и гражданские активисты не раз призывали тех, кто в различных формах поддерживает узников Болотной, приходить на заседание суда, чтобы и сами обвиняемые, и их родственники видели, что о них не забыли.
Есть, в общем, обычные свойства человеческой психологии, которые людей заставляют все-таки то, что происходит не с ними, как-то от себя отстранять. Работа, там, дела, семья, важно. То, что этим занимаются волонтеры из комитета 6 мая и неорганизованные никуда.
Во время проведения пикета возле Мосгорсуда было немного полиции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 30 сентября, к важной международной информации. Белорусскому правозащитнику, руководителю правозащитного центра «Весна» Олесю Беляцкому, отбывающему тюремное наказание, присуждена премия в области прав человека имени Вацлава Гавела. Об этом на церемонии в Страсбурге объявил председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
На премию имени Вацлава Гавела, кроме Олеся Беляцкого, претендовали Грузинская ассоциация молодых юристов и китайская организация Right Defense Network. На торжественной церемонии в Страсбурге присутствовала Наталья Пинчук, жена Олеся Беляцкого. Она отметила, что Вацлав Гавел являлся духовным наставником ее мужа. Незадолго до своей смерти Гавел направил в тюрьму Олесю письмо поддержки. Премия, которую получил Олесь, это знак солидарности не только с ним, но и со всем белорусским демократическим сообществом, отметила жена правозащитника. Заместитель руководителя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович рассчитывает, что признание заслуг коллеги привлечет внимание международной общественности к проблеме политзаключенных Белоруссии.
Олесь абсолютно варт этой премии. На этой премии Вацлава Гавела.
Олесь абсолютно достоин этой премии, тем более имени Вацлава Гавела. Когда-то Олесь также начинал свой путь в правозащитную деятельность как литератор, как директор музея Максима Богдановича. Кстати, они и виделись друг с другом, когда Олесь получал из рук Вацлава Гавела премию «Homo homini» – «Человек человеку». Поэтому, конечно, мы очень рады и надеемся, что это каким-то образом поспособствует и привлечению внимания международного сообщества к ситуации с правами человека в Белоруссии и, возможно, поспособствует скорейшему освобождению политзаключенных и самого Олеся Беляцкого. По крайней мере, для нас наилучшая премия – это увидеть его на свободе.
Конечно, для нас самая наилучшая премия – это побачить его на воле.
Основатель и руководитель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий был задержан 4 августа 2011 года и приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Основанием для уголовного преследования стало наличие у него зарубежных банковских счетов, средства с которых использовались для помощи пострадавшим от политических репрессий. Правозащитник своей вины не признал и заявил, что все деньги шли на правозащитную деятельность. Аргументы в пользу того, что власти неоднократно отказывали «Весне» в официальной регистрации, из-за чего открыть счет Белоруссии не представлялось возможным, судом во внимание приняты не были. Также было проигнорировано и то, что благодаря добровольным пожертвованиям граждан был полностью погашен ущерб, якобы нанесенный государству правозащитникам. Судебная коллегия Минского городского суда в январе 2012 года рассмотрела кассационную жалобу и оставила приговор в силе. Несмотря на то, что на счет управления юстиции Минского горисполкома было переведено около 90 тысяч долларов, фигурировавших в качестве неуплаченных налогов. Международными правозащитными организациями Олесь Беляцкий официально признан узником совести. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии номер 2 города Бобруйск Могилевской области. Бывший политзаключенный Дмитрий Дашкевич вышел из тюрьмы месяц тому назад. Лидер организации «Молодой фронт» был превентивно задержан за день до президентских выборов 2010 года, обвинен в злостном хулиганстве и провел в заключении 2 года и 9 месяцев. Молодой политик напоминает, что именно правозащитный центр «Весна» взял на себя основное бремя судебных издержек по так называемому «делу о массовых беспорядках» 19 декабря, когда за решеткой оказались более 700 сторонников демократических перемен. И поэтому Беляцкий, как никто другой, достоин этой премии.
Безусловно, я вельми рад и высказываю слово «веншование».
Безусловно, я очень рад подобному решению и высказываю по этому поводу самые искренние слова поддержки, солидарности Олесю Беляцкому, его родным, его единомышленникам. Это человек, который влился в белорусское национальное движение еще в начале 90-х годов. Человек, который жертвует собой ради возрождения Белоруссии на почве национальной идеи, свободы и демократии. Олесь Беляцкий – один из самых достойных людей в нашей стране для получения такой премии. Инициатива награждения Олеся Беляцкого премией Вацлава Гавела за права человека принадлежит польскому фонду Стефана Батория. Собственно, премия вручается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с библиотекой Вацлава Гавела и фондом «Хартия-77». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 30 сентября. Эксперты и аналитики в Соединенных Штатах обсуждают состоявшийся в прошлую пятницу первый за более чем треть века телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Ирана. Эта новость была официальными органами в обеих странах принята почти с восторгом. Однако эйфория сопровождалась заметным скептицизмом политиков и наблюдателей в Вашингтоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице США Алан Давыдов.
Хасан Рухани, недавно избранный президентом Ирана, завершал свой визит в Нью-Йорк как участник ежегодной сессии Генассамблеи ООН. В его лимузине, ползущем в манхэттенском трафике, раздался телефонный звонок. Взяв трубку, Рухани услышал голос президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Они разговаривали 15 минут, после чего тепло попрощались, каждый на языке друг друга. Это был первый за последние 34 года опыт прямого общения лидеров двух стран. Журналисты поспешили назвать беседу исторической. Многие обозреватели считают, что она, по меньшей мере, открывает новую главу в американо-иранских отношениях, отягощенных застарелыми упреками и недоверием, а также может способствовать значительному снижению озабоченности международного сообщества ядерной программы Ирана. Как подытожила результаты этой беседы пресс-служба Белого дома, президенты Обама и Рухани договорились, что группы их представителей будут в ускоренном темпе готовить соглашение по ядерной программе Ирана, консультируясь при этом с группой 5+1, в которую входят 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Оба президента отметили важность предстоящей в середине октября встречи представителей группы 5+1 и Ирана в Женеве. В воскресенье официальные представители Соединенных Штатов и Ирана оживленно комментировали шансы на достижение всеобъемлющего международного соглашения по ядерной программе Тегерана. Государственный секретарь США Джон Керри в интервью телекомпании CBS сказал, что интенсификация дипломатических усилий может привести к тому, что соглашение будет подготовлено в срок от 3 до 6 месяцев. Есть вероятность, что договориться удастся быстрее. Это зависит от того, насколько Иран будет открыт и настроен на сотрудничество. Если его ядерная программа носит мирный характер, и мы, как и весь мир, это увидим, тогда наши отношения с Ираном могут разительно измениться к лучшему, и это произойдет быстро. Керри сказал, что Иран может доказать свою искренность, немедленно открыв свои ядерные объекты для проверок и поддерживая обогащение урана на достаточно низком уровне, гарантирующем невозможность использования урана в военных целях. Иран отстаивает право обогащать уран в рамках развития гражданской ядерной энергетики и медицины, отрицая свое стремление разрабатывать ядерное оружие. США и их союзники добиваются прекращения производства Ираном высокообогащенного урана как потенциального компонента для создания ядерного оружия. Ирану нужно предпринять быстрые, ясные и убедительные шаги, чтобы жить в соответствии с требованиями международного сообщества, касающимися мирных ядерных программ. Слова не должны подменять действия. Нам нужны действия, доказывающие, что ни нам, ни нашим друзьям и союзникам в ближневосточном регионе эта программа никогда не будет угрожать, сказал госсекретарь США Джон Керри. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подтверждает прежний тезис руководства своей страны о том, что Тегеран не стремится создать свою ядерную бомбу, но имеет право продолжать мирную ядерную программу. В интервью американской телекомпании ABC Зариф сказал, что право его страны на обогащение расщепляющихся материалов в мирных целях не подлежит обсуждению в ходе переговоров с Соединенными Штатами. Мы не нуждаемся в уране, обогащенном до степени, пригодной для использования в военных целях. Иран, не обладающий ядерным оружием, является не только вашей, но и прежде всего нашей целью. Джавад Зариф утверждает, что Тегеран готов открыть свои ядерные объекты для международных инспекторов. При этом Зариф настаивает на том, что любое соглашение Ирана с Западом должно включать отмену ослабляющих его страну экономических санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками. Сьюзан Райс, советник Белого дома по национальной безопасности, считает, что двуличие и враждебность иранских лидеров в последние 3 десятилетия, поддержка Ираном организаций, которые Госдепартамент занес в список террористических групп, не скоро будут забыты в Вашингтоне. В интервью телекомпании CNN Сьюзан Райс сказала, что даже после, казалось бы, обнадеживающих взаимных жестов президентов США и Ирана, к заявлениям иранской стороны следует относиться крайне осторожно. Разумеется, мы и другие члены международного сообщества имеем все основания скептически относиться к заявлениям Тегерана и должны их тщательно анализировать. Любое соглашение с Ираном должно полностью поддаваться контролю и обладать обязательной юридической силой. Республиканские оппоненты президента Барака Обамы еще более скептичны по поводу перспективы потепления отношений с Ираном. Так, сенатор из Техаса Тед Круз заявил, что подал в Верхнюю палату Конгресса проект резолюции, рекомендующие Обаме обставить любую возможную встречу с Рухани в будущем двумя предварительными условиями для Тегерана – признать право на существование Израиля как еврейского государства и освободить американских граждан, содержащихся в иранских тюрьмах. А Джон Болтон, бывший представитель США в ООН, ныне сотрудник Вашингтонского института American Enterprise, в своей статье в газете Wall Street Journal утверждает, что Рухани ведет с Обамой хитрую игру. По мнению Болтона, стратегия примирения нового иранского президента направлена на то, чтобы выиграть время для изготовления ядерной бомбы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это программа «Время свободы», понедельник, 30 сентября, итоговый выпуск, вот главная тема второй половины этого часа. Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы. В Азербайджане подходит к концу предвыборная президентская кампания. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 30 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Находящийся в заключении белорусский правозащитник Олесь Беляцкий стал первым лауреатом премии имени Вацлава Гавела за права человека. Адвокаты 22 задержанных членов экипажа судна «Арктик Санрайз» и активистов «Гринпис» подали апелляции на решение Ленинского районного суда Мурманска. У здания управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии проходят пикеты в поддержку осужденной участницы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой. Она уже восьмой день проводит голодовку в знак протеста против условий тюремного содержания. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 2 октября прения сторон по делу обвиняемого по болотному делу Михаила Косенко. В Багдаде в понедельник утром при взрывах автомобилей погибли более 50 человек, десятки ранены. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что Париж не приветствовал бы присоединение Румынии и Болгарии к шенгенской зоне. По словам Фабиуса, присоединение этих стран означало бы возможность для иммигрантов из третьих стран свободно приезжать в Европейский Союз. В Ватикане объявлена дата причисления к лику святых Папы Римского Иоанна 23 и Папы Римского Иоанна Павла II. Этим днем будет 27 апреля будущего года. Таковы главные темы уходящего дня, понедельника, 30 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 30 сентября. В Азербайджане подходит к концу президентская предвыборная кампания, выборы назначены на 9 октября, и мало кто из экспертов сомневается в победе действующего президента республики Ильхама Алиева. Кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков вышел из борьбы за президентское кресло после того, как Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его кандидатом в президенты по формальному поводу из-за имеющегося у Ибрагимбекова российского гражданства. Ранее Ибрагимбеков сумел объединить несколько соперничавших оппозиционных партий и движений в Национальный совет демократических сил. Его перспективы на выборах обозревателям представляются туманными, рассказывает бакинский журналист Чингиз Султансой.
Кандидат в президенты от социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде считает, что выбор Ибрагимбекова как единого кандидата оппозиционного национального совета был неудачным.
Сначала появилась эйфория, что оппозиция объединилась, выдвинули очень неудачную кандидатуру Рустама Ибрагимбекова, так как он не мог по законам Азербайджана быть кандидатом в президенты. Народ, значит, опять стал скептически относиться к этим выборам.
Выбранный Национальным советом как запасной вариант дублер Ибрагимбекова, историк Джамиль Гасанлы собрал 40 тысяч подписей избирателей для регистрации в качестве кандидата в президенты. Ранее Гасанлы в течение 10 лет был депутатом парламента, где особой активностью не блистал. Он также был заместителем председателя партии Народного фронта. Всего кандидатов в президенты 10. Действующий глава государства Ильхам Алиев, Джамиль Гасанлы, Араз Ализаде, Хафиз Гаджиев и другие. На общественном телевидении кандидатам бесплатно выделен 1 час эфирного времени на всех 3 раза в неделю. ЦИК каждый раз жребием определяет очередность выступлений кандидатов в бесплатном эфире. Ильхам Алиев в бесплатном эфире не появляется. Зато мероприятия с участием главы государства часто показывают другие телеканалы. На ОТВ за президента выступают его доверенные лица. Независимый политолог Лейла Алиева отмечает.
Я думаю, что это вызвало очень серьезный резонанс. Активизация будет зависеть от того, как пойдут дальше дебаты и освещение президентской кампании.
Мнение политолога Алиевой о теледебатах не разделяет кандидат Араз Ализаде.
Потому что вот это, что 10 человек сидят за одним столом, каждый о чем-то говорит. Еще в 2010 году, когда были парламентские выборы, я на своем горьком опыте убедился, что люди не понимают, о чем и кто говорит.
Джамиль Гасанлы в своих телевыступлениях обвинил в коррупции президента Ильхама Алиева и его семью, ссылаясь на публикации газеты «Вашингтон-Пост» и результаты расследования международного консорциума независимых журналистов. Президент должен был ответить раньше, почему за период своего правления он купил в Дубае 9 объектов недвижимости стоимостью 75 миллионов долларов на имя своего 11-летнего сына. Общество не знало об этом. Недавно обсуждались доказательства, документы о 48 миллиардах долларов, украденных в Азербайджане и вложенных на Виргинских островах и в Великобритании. За это тоже нужно отчитаться перед азербайджанским народом. Араз Ализа Заде не согласен с обвинениями кандидата от объединенной оппозиции и видит за ними политическую подоплеку.
Во-первых, начнем с того, что материалы, которые вытащены, были из архива. Материалы относились к тому периоду, когда президент Ильхам Алиев сильными действиями предотвратил подписание и ратификацию Тюрских соглашений. И тогда, естественно, Турция отказалась от ратификации данного договора. Вот. И вот тогда появились эти, как говорится, материалы. Так что ничего нового Национальный совет не сказал.
Самой скандальной считают кампанию кандидата от партии Муасир Мусават Хафиза Гаджиева. Он известен тем, что в начале года пообещал 12 тысяч долларов любому, кто отрежет ухо писателю Акраму Айлисли, написавшему нашумевший проармянский роман. А во время выступления Джамиля Гасанлы о коррумпированности президента Алиева и его семьи, Гаджиев пытался прервать его и даже бросил в оппонента бутылку с водой. Пока у него есть неприкосновенность в качестве кандидата на должность президента. Но после выборов ему придется ответить за свои слова. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти обвинения появились после того, как наша страна стала проводить независимую политику, заявил Хафиз Гаджиев. Правящая партия «Яни Азербайджан» направила в Центризбирком обращение о нарушениях, допущенных в эфире ОТВ Джамилем Гасанлы. А сам Гасанлы пожаловался на Хафиза Гаджиева. В результате Гаджиев получил предупреждение, а Гасанлы – строгое предупреждение и прокомментировал это иронически. Говорится ли в избирательном кодексе о том, что кандидату может быть объявлено строгое предупреждение? Но в любом случае, спасибо ЦИК за то, что не уравняло меня с Хафизом Гаджиевым. Ильхам Алиев пока не отреагировал на обвинения, выдвинутые его соперником. Откликнулись на них доверенные лица президента. Один из них, Али Ахмедов, заявил: «Джамиль Гасанлы озвучивает не имеющие никаких доказательств обвинения в адрес Ильхама Алиева, которые основаны на выдуманных за пределами Азербайджана лживых газетных статьях». По словам политолога Лейлы Алиевой, обвинения, однако, достаточно серьезные, и главе государства не следовало бы отмалчиваться.
Я думаю, в любом правовом государстве или должны начаться расследование этих фактов, должен быть какой-то ответ со стороны президента по поводу этого. А вот и я думаю, что со всех точек зрения на это должна быть реакция.
Должен ли президент опровергнуть их сам, а не через посредников?
Да, вне всякого сомнения.
Сам Гасанлы подчеркивает, что его высказывание нельзя считать обвинением. Я просто озвучил в телевизионном эфире то, что публиковалось в печати. А в печати публиковались даже справки, выданные Управлением недвижимости Дубайского Эмирата. Я действовал в соответствии с принципами ведения предвыборной агитации. Большого политического ажиотажа в связи с предвыборной кампанией в Азербайджане, тем не менее, пока не наблюдается. Национальный совет провел митинг, в котором участвовали, по данным полиции, до 2000, а по данным оппозиции, около 15 тысяч человек. Они скандировали лозунги: «Стыдись, ОТВ! Голосуй за честного! Ильхам, уходи!»
О предвыборной кампании в Азербайджане бакинский журналист Чингиз Султан Цой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 30 октября. Сегодня исполняется 75 лет событию, которое кардинально повлияло на ход мировой истории. В 1938 году в Мюнхене было подписано соглашение при участии премьер-министра Великобритании, премьер-министра Франции, рейхсканцлера Германии, это был Адольф Гитлер, и премьер-министра Италии Муссолини. Это соглашение касалось передачи Чехословакии Германии Судетской области. Это событие стало прологом Второй мировой войны. У юбилея Мюнхенского соглашения с чешским историком Яном Немичем беседовал международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Чехословакия трагической осенью 1938 года оказалась во внешнеполитической изоляции. Можно ли считать это результатом внешней политики самой Чехословацкой Первой Республики, ее президента Эдварда Бенеша? Сыграла свою роль исключительная ориентация чехословацкой политики на Францию?
Я бы не говорил об исключительной ориентации политики Бенеша на Францию. Скорее, можно говорить об ориентации на систему коллективной безопасности, а эта вещь куда более широкая. В первую очередь, она предполагала важную роль Лиги наций, как верховного арбитра, контролирующего соблюдение принципа коллективной безопасности. Такая политика в чехословацком случае подразумевала ориентацию и на другие страны, например, на Советский Союз, с которым в 1935 году был заключен договор о сотрудничестве. Нельзя забывать и об обязательствах Чехословакии в рамках Малой Антанты, блока, в который она входила вместе с Румынией и Югославией. Политика коллективной безопасности была единственной политикой, которая могла бы сохранить мир в Европе. Но Гитлеру в 30-е годы удалось постепенно ликвидировать основы такой политики, так что к концу того десятилетия Лига наций стала недееспособным образованием. Политика коллективной безопасности потерпела крах, а вместе с ней и вся Версальская система.
Известно, что когда президент Бенеш объявил о принятии Мюнхенского диктата, его действия были не безупречны с правовой точки зрения. Он не испросил согласия парламента, хотя для изменения границ государства такое согласие требовалось. Более того, настроения в чехословацком обществе, прежде всего в его чешской части, совсем не были пораженческими. Всеобщая мобилизация, проведенная 23 сентября, прошла организованно и в атмосфере патриотического подъема. Командование чехословацкой армии заявляло о готовности воевать. Почему же в итоге гражданские и военные руководители страны подчинились воле президента и согласились с условиями, продиктованными из Мюнхена?
Я бы уточнил. Решение согласиться с условиями Мюнхенской капитуляции было принято на совместном совещании правительства и президента республики в его резиденции, Пражском Граде. Можно сказать, что расхождения во мнениях чехословацкого правительства и президента не было. Могу, к примеру, процитировать одного из министров, Гуга Вавричку, который в ходе обсуждения заявил: «Было бы нашей обязанностью рискнуть и ввязаться в бой, но при десятикратном перевесе противника можно с честью сдаться. Мы уже проиграли, без войны. Перед нами выбор между гибелью и инвалидностью, но с возможностью жить дальше». Эта цитата, собственно, отражает позицию всего правительства. С другой стороны, нужно посмотреть, насколько репрезентативной была та часть чехословацкой элиты, которая выступала за вооруженное сопротивление. К примеру, начальник штаба чехословацкой армии уже в середине сентября 1938 года предупреждал президента Бенеша о том, что в тот момент, когда на стороне Гитлера выступит и Польша, что в действительности произошло в последний день сентября, с военной точки зрения можно будет говорить о катастрофе. Отвергнув условия Мюнхенской капитуляции, Чехословакия противопоставила бы себя не только нацистской Германии и фашистской Италии, но и мнению демократических держав Великобритании и Франции. Тем самым она не могла бы рассчитывать на какую-либо поддержку с их стороны в случае конфликта с Германией, который был бы неизбежен. Чехословакия оказалась бы в полной изоляции без чьей-либо поддержки, окруженная со всех сторон враждебными государствами. Если бы и пришла какая-нибудь помощь, например, со стороны Советского Союза, который такую помощь не исключал, то мы не смогли бы как-либо ее принять и ею воспользоваться.
Можно ли утверждать, что зародившееся в те дни глубокое недоверие к западным державам и их политике стало причиной постепенной переориентации внешней политики правительства Бенеша в годы войны на Советский Союз, а еще позднее привело к росту популярности коммунистов, которые усилились настолько, что в 1948 1998 году пришли к власти.
Я бы не списывал все перечисленное на Мюнхен 1938. По большому счету, отношения чехов с Россией, а позднее с Советским Союзом, следует рассматривать в контексте длительного процесса, тянущегося с XIX века. Скажем, поляки много веков сталкивались с проблемами в отношениях с восточным соседом, и эти конфликты часто заканчивались прямыми военными столкновениями, как, например, в 1920 году. У них был большой негативный опыт взаимоотношений с Россией. У нас такого опыта никогда не было. Он впервые появился только в 1968 году. Я имею в виду опыт прямой военной агрессии. Поэтому представление о том, что Россия, а позднее хоть и в меньшей мере Советский Союз, может быть неким защитником славян, в чешском обществе отчасти присутствовали уже в 19 столетии. Оно присутствовало, скажем, в годы Первой мировой войны, когда русские войска вели наступление в Галиции. Ну и, конечно, в этом ряду следует рассматривать и Чехословацко-Советский договор 1935 года и заявление СССР о готовности предоставить помощь Чехословакии в сентябре 1938-го. Хотя детали тех событий по-прежнему не дают возможности сделать однозначные выводы. Известно, что Бенеш задал советскому послу Александровскому вопрос, готов ли СССР прийти на помощь Чехословакии даже в том случае, если Франция такой помощи не окажет. Ответа на этот вопрос он уже не получил. Понятно почему. Не хватило времени. В тот момент счет шел на часы и даже на минуты. Прага должна была дать ответ, согласна ли она с условиями Мюнхенского соглашения. Но должен заметить, что значение вопроса о советской помощи не нужно преувеличивать. Даже если бы она была, Чехословакии было бы трудно ею воспользоваться из-за отсутствия общей границы.
Каково место событий 1938 года в контексте чешской истории 20 века? Можно ли считать Мюнхенское соглашение и последующие события наибольшей трагедией в этой истории?
Мюнхен – это исторический опыт не только тогдашней Чехословакии, но и всего мира. Ведь речь шла о навязывании воли великих держав небольшой стране. А эта ситуация в истории 20 века не раз повторялась. Тут можно найти множество аналогий с ситуацией 1938 года. Поэтому Мюнхенское соглашение вспоминают так часто. Ведь это пример того, как демократические державы уступили тоталитарным, позволив похоронить еще одно демократическое государство.
О годовщине Мюнхенского соглашения говорил чешский историк Ян Немечек. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Австрийская и немецкая печать подводят итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Австрии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Одна из крупнейших газет Австрии «Der Standard» комментирует. Партии правительственной коалиции должны были в воскресенье проглотить худшие результаты в своей истории. Победителями являются скорее партии справа от центра. Это прежде всего австрийская партия «Свободы», ранее ассоциировавшаяся с именем ее бывшего лидера Йорга Хайдера. Сегодня ее возглавляет Хайнц Христиан Штрахе. Австрийская партия «Свобода» считается популистской партией, которую зачастую также относят к так называемым евронационалистическим партиям. Она выступает за ужесточение контроля над эмиграцией, усиление борьбы с преступностью и всемерную поддержку семьи. Эта партия получила на 3,9% голосов больше, чем 5 лет назад, и набрала 21,4%. Социал-демократы и консерваторы из Народной партии Австрии набрали не намного больше, соответственно 27,1% и 23,8%. Можно ли говорить о сдвиге вправо в австрийском обществе? Газета пишет. Так думают многие, но в различных публикациях указывается и на то, что в парламент не попала организованная Йоргом Хайдером после его выхода из Австрийской партии «Свободы» другая правая партия «Альянс за будущее Австрии». Вместо нее в парламент вошли две новые партии – новолиберальная и еще одна правоконсервативная – команда Штронаха, набравшая 5,79%. Ее главным спонсором и идейным организатором выступил канадский миллиардер австрийского происхождения 80-летний Франк Штронах, который является владельцем концерна «Магна» по выпуску запчастей для автомобильной промышленности. Штронах – один из критиков политики Евросоюза. Очевидно, что бывшие партии Хайдера и новые партии Штронаха отдали свои голоса многие из тех, кто 5 лет назад голосовал за Хайдера лично и его тогда новую партию. Но и на прошедших выборах за эту партию все же проголосовало 3,6%, а это значит, что в целом электорат правых партий увеличился и составляет теперь более 30% избирателей. Означает ли это новый сдвиг вправо, что уже бывало в истории страны? Возможно, да. Но на то и демократия, чтобы выборы работали как регулятор. Конец цитаты. На успехах правых уже пытается играть руководство консерваторов накануне переговоров с социал-демократами о правительственной коалиции. Говорит их лидер Михаэль Шпиндель-Эггер. Результаты выборов – это предупреждение для правительственных партий. Это сигнал нам о том, что все как раньше быть не может, ибо поддержка общества все время слабеет. Я изначально не исключал сотрудничество ни с одной партией, не делаю я этого и сейчас, но задача образовать правительство – это задача канцлера Вернера Файмана. Хотя, конечно, любые варианты возможны. Михаэль Шпиндель-Эггер намекает на то, что если социал-демократы с ним не договорятся, то он не исключает своего союза с двумя правоконсервативными партиями и создание с ними правительства под своим руководством в качестве канцлера. И все же большинство австрийских и немецких комментаторов уверено, что до этого не дойдет, и большая коалиция будет продолжена. Немецкие газеты комментируют выборы в парламент соседей с оглядкой на вероятное формирование собственного правительства большой коалиции. Оснобрюкская газета «Neue Osnabrücker Zeitung» пишет: «Все остается, как было. Скорее всего, следующий канцлер будет, как и раньше, называться Вернер Файман. Социал-демократ тихо и незаметно провел корабль своей страны через финансовые бури кризиса евро. У него есть и очевидные успехи. Самая низкая в Евросоюзе безработица среди молодежи. А в этом, правда, говорится в полголоса, так как наш сосед на юге подает себя как скептик в отношении Европы, несмотря на то, что именно Австрия выиграла от расширения Евросоюза на восток. Успокоением же для партнеров Австрии по Евросоюзу является то, что участие усилившихся правых в правительстве пока не предвидится». Газета «Димитель Байрише Цайтунг» из Баварии настроена критически. Уже сейчас страна больна большим коалитом в прогрессирующей стадии. Важнейшие симптомы этой болезни – равнодушие, застой и продолжающееся онемение общества. В баварской газете как бы возражает газета из Тюрингии, веймарская «Тюрингише Ландесцайтунг». Коалиционное правительство социал-демократов и консерваторов Австрии вовсе не привело страну к параличу, и избирателям этот союз, очевидно, пока не наскучил. Это хорошее напутствие и нашим политикам на переговоры о большой коалиции. Зеленые тоже должны преисполниться оптимизма, заглянув к соседям, так как их единомышленники достигли двузначного результата. Конец цитаты. Зеленых в Австрии никто, однако, в качестве партнеров по возможной коалиции не рассматривает. И в заключении комментарий венской газеты «Ди Пресса». В материале под заголовком «Мандат продолжать» газета пишет: «Социал-демократы интерпретируют результаты выборов как подтверждение правильности курса и мандат на его продолжение. Партия намерена оценить и учесть критику в свой адрес, в особенности в сфере взаимодействия с другими партиями в парламенте. Шеф партии и канцлер Вернер Файман пообещал образование стабильного правительства без наследников Хайдера. Он заявил: «Нами будет показано в ближайшие 5 лет, что Австрия может служить для других стран примером воплощения социальной справедливости». Юрий Векслер, специально для «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сборная России по волейболу впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата Европы в финальном матче в Копенгагенской арене «Паркин», победив команду Италии со счетом 3-1. Спортивные обозреватели ожидают, что на чемпионате мира 2014 года сборная России может подтвердить свое абсолютное лидерство в мировом волейболе. Из Копенгагена корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Финальная встреча российско-итальянской сборных, проходившая в столице Дании Копенгагене, собрала под крышей спорткомплекса «Паркин» более 6000 болельщиков. Уже в первом сезоне подопечные Андрея Воронкова уверенно вышли вперед. Этот рывок сборная совершила на подаче центрального блокирующего российской команды Дмитрия Мусерского. Второй сет, также проходивший с игровым перевесом российской команды, был неожиданно прерван при счете 19-17. На арене спорткомплекса отключилось освещение. И хотя датские техники быстро справились с заминкой и 4 минуты спустя игра была возобновлена, однако неполадки со светом возникали еще несколько раз. Весьма напряженным оказался третий сет. Команда Италии, в составе которой особенно выделялась игра молодого диагонального Луки Виттори, взяла верх со счетом 22-25. Однако в решающей партии российской сборной удалось довести матч до победного завершения. 3 из 8 индивидуальных наград чемпионата Европы достались российским спортсменам. Самым ценным игроком турнира был признан Дмитрий Мусерский, лучшим связующим Сергей Гранкин и лучшим либеро Алексей Вербов. Напомним, что в 1/8 финала россияне обыграли команду Словакии, в четвертьфинале убрали с дороги Францию, а в полуфинале одержали победу над сборной Сербии. Что же касается сборной Италии, то за последние 20 лет она побеждала на чемпионатах Европы 5 раз, больше, чем кто бы то ни было.
Из Копенгагена корреспондент «Свободы» Сергей Джанян. Об успехе волейбольной сборной России я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Сборная Советского Союза выигрывала чемпионат Европы последний раз в 1991 году, а сборная России не выигрывала его никогда. Сборная России в начале своего существования много не выигрывала. Вот в последние годы, и особенно вот начиная с Олимпиады в Лондоне, буквально выигрывала все, что кто-то только могла. Сборная России выиграла Олимпиаду в Лондоне, выиграла мировую лигу в нынешнем году, в Аргентине проходил финальный турнир, и выиграла чемпионат Европы. И вот теперь остался чемпионат мира, который тоже давно не выигрывался, и сборная России, в частности, тоже. Но чемпионат мира состоится в 2014 году, в будущем. И в случае победы на нем, сборная России окажется тогда абсолютным волейбольным чемпионом. Думаю, что в этом как раз контексте победа на чемпионате Европы, безусловно, смотрится куда более серьезно, чем отдельная достижения на каком-то отдельном турнире.
Почему волейбольная Россия вот так встала с колен вдруг неожиданно?
Мне трудно говорить о какой-то степени более или менее организационной работы в команде, но, во-первых, сборная России сейчас прекрасный главный тренер Андрей Воронков, и игра команды буквально расцвела с его приходом. Во-вторых, в сборной России появилась такая фигура, без которой сейчас уже никто не мыслит эту команду, Дмитрий Мусерский, это центральный блокирующий, который стал MVP турнира чемпионата Европы. Безусловно, это игрок сумасшедшего класса. О нем Дмитрий Фомин, олимпийский чемпион, бывший волейболист сборной России, сказал буквально так. Дмитрий Мусерский – это все. Он вызывает страх у всех соперников. Замечу, что у Мусерского подача, скорость 125 км в час. Совершенно нереальная скорость. И в случае попадания в точности в куда надо, в площадку, мимо блокирующих, это совершенно не берущийся мяч. Ну и вид у него устрашающий. Он такой крупная фигура с огромными накачанными плечами, с таким внушительным, серьезным выражением лица, то есть он еще и психологически действует на соперников.
Это такой самородок российского волейбола, или это следствие такой целенаправленной селекционной работы в российском волейбольном хозяйстве?
Я думаю, и то, и другое. Собственно, селекционная работа должна быть направлена на то, чтобы находить самородков и доводить их до такого уровня. Мусерский, безусловно, сам по себе игрок, обладающий всеми данными и атлетизмом, и фактурой. Но то, что он вырос в чемпионате России, то, что федерация с ним целенаправленно работала, я думаю, тут сомнений нет. Так вот, третий – это Алексей Вербов, это либеро, без которого практически сейчас игра сборной России тоже не очень так бы ярко смотрелась. По крайней мере, вот третий сет, даже который сборная России проиграла, и то, что она не проиграла его с разгромным счетом, это стопроцентная заслуга Вербова. Он подстраховывает и в защите играет буквально один за всю команду. Хотя, конечно, в атаках он не участвует, но в оборонительных действиях это просто совершенно незаменимый игрок, невероятный опыт и фантастическая техника. Тот же Дмитрий Фомин сказал о Вербове следующее. Думаю, сейчас не существует такой силы удара, которую Вербов не смог бы поднять. Думаю, что вот эти три человека, о которых я сказал, безусловно, не принижая значение остальных игроков, вот и счастливое их сочетание в сборной России сейчас, это один из факторов такой удачной игры российской сборной. На Олимпиаде в Лондоне это была единственная победа в командных видах спорта у России, а в этом году еще и чемпионат Европы выиграла женская волейбольная сборная, что, конечно, говорит об удачной работе Федерации волейбола России.
Мировой волейбол в каком состоянии сейчас находится? Понятно, что есть есть какие-то отдельные спады, взлеты в игре отдельных команд. Но, тем не менее, бывают такие ситуации, когда вот приходит какое-то ярчайшее поколение игроков во всех странах в тот или иной вид спорта. С этой точки зрения мировой волейбол сейчас как выглядит?
Я думаю, что он сейчас на подъеме, и то, что не было в Дании, где проходил чемпионат Европы, заокеанских сильнейших команд, таких как Бразилия, Куба или США, ничуть не умаляет его уровень. Играли очень сильные итальянцы, играли очень сильные сербы, и сборная России прошла и одних, и других, соответственно, в финале и полуфинале. Это было особенно видно в Лондоне, когда очень яркие были матчи и очень высокого уровня. Сейчас сборная России вполне вписывается в эту тенденцию повышения всемирного волейбольного уровня, если так можно сказать. Думаю, что, конечно, волейболу, если чего сейчас и не хватает, то это какого-то медийного, серьезного удара по зрителям, чтобы волейбол стал еще более популярным во всем мире. Конечно, с футболом ему тягаться сложно, но в целом он имеет свою армию поклонников, и то, что матчи в Копенгагене, полуфинал и финал, проходили на футбольном стадионе, переоборудованном под волейбольную площадку, и, соответственно, зрителей было по 20 тысяч на каждом матче. Конечно, это абсолютно верное решение, несмотря на какие-то технические проблемы, включение света, холод в зале. То, что огромное количество зрителей было привлечено, это, конечно же, абсолютно верный ход организаторов турнира.
И, насколько я понимаю, довольно много российских игроков, игроков российского происхождения выступают сейчас за рубежами России, в том числе играют и в национальных командах. С чем это связано?
Я думаю, что это связано с общими проблемами экономическими России. Особенно вот прошли те годы, которые условно принято называть, ну, нищими, бедными, когда очень многие российские специалисты уехали за пределы страны в поисках какого-то достойного уровня жизни. Например, в Италию несколько человек уехало, и до сих пор их даже уже дети играют за сборную Италии сейчас. Думаю, что это вполне очевидная вещь, связанная с экономическим развитием и с экономическими проблемами в переходный период.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Копенгагене Сергеем Джаняном, был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сборная России по волейболу выиграла золотые медали чемпионата Европы. Вот так обстояли дела в понедельник 30 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!